Мы читаем в книге Зор Леам, глава Кора, пункт 20. Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. На сайте КАП-ТВ можно задать вопросы, и самые интересные вопросы будут заданы в течение урока. Книга Зор народу, Зор Леам, глава Кора, «Возьми кадильницу», 20-й пункт. И говорит Моше, «Возьми кадильницу». И вот правит царь царем, и мудрец и почистит ее. Сколько есть у людей, и они будут беречь их намерения и действия. Ведь кама, сколько раз судится мир, и каждый день поднимаются действия из... И поднимаются они наверх и предписываются перед ним. А когда действия человека недостойны перед царем, возникает гнев и пробуждается суд. Как сказано, гнев царя — вестник смерти. Поэтому каждый день должен человек остерегаться грехов своих. 21-й пункт. Когда обвинители выходят против мира и висит гнев, если найдется праведник в поколении, отмеченный свыше, Творец глядит на него, и гнев утихает. Это подобно царю, который разгневался на своих слуг и потребовал от стражника совершить суд. И в это время пришел тот, кого царь любит, и встал перед ним. Когда увидел его царь, воссияло его лицо. Воссияло его лицо. Начал тот возлюбленный царя говорить с ним, и царь обрадовался. Затем, когда пришел стражник, он увидел радостное лицо царя, отступил и ушел, и не совершил суд. И тогда тот возлюбленный просит царя заслуг его, и царь прощает их, и поэтому... Но человек мудрый умилостивит его. 22-й пункт. Так же и тут, когда увидел Моше, что навис гнев, тотчас же и сказал Моше Аарону, поскольку он дружка, то есть друг царицы, и воскурение может быть удачным только у него, ибо он умножает мир в мире и соединяет узел веры, то есть малхут. Воскурение — это радость, как наверху, так и внизу, узел веры, отступление гнева, как сказано. Масть и воскурение радуют сердце. И тогда, но человек мудрый умилостивит его, он снимет лишнее и очистит гнев, и пробудится милосердие.
Поскольку он поднимает отраженный свет, то, конечно же, в таком случае, что если даже будут суды, все уладится. Это называется воскурением. Пожалуйста, дальше.
23. Заголовок «Не допустите искоренения колена семейств Кеата». 23. «Не допустите искоренения колена семейств Кеата из среды левитов, ибо они ствол и корень левитов. Такое сделайте для них, чтобы они жили и не умерли». То есть Коэн должен исправить их, чтобы, хотя они и приближаются к святилищу, будут подходить лишь в исправлении Коэна, который знает знак, до которого можно доходить, но не более. А когда покрывают священную утварь, является другое покрытие свыше, и левитам нельзя приближаться и видеть, ибо то, что сказано шепотом, то есть тайно, относится не к ним, а только к коэнам, слова и дела которых происходят в тайне и шепотом. А левиты громкоголосый при пении. 24 пункт. Поэтому коэны шепотом и тайно. И поэтому им запрещено вино, ибо вино для громкоголосия, для пения и для раскрытия тайн. И поэтому были отданы левиты для громкоголосия, ибо они связаны с судом, а суд происходит открыто, чтобы сообщить об этом всем. Но коэн, все слова его тайно и шепотом, а не явно, ибо это правая линия, то есть хесед. Когда в мире пребывают суды с левой стороны, правая будет приближать воскурением, шепотом, строжайшей тайне, которая глубже всего, и это бина.
Это нам понятно, да? Поскольку хасадим — это не является кли, это только исправление кли, а все кли приходит к нам со стороны гвуры, со стороны бины, не со стороны хесед, и там левиты, которые уже находятся в выясненных келим на уровне голоса и вино, тогда как коэны, они работают только в хеседе, только в тишине и только в святости. Да.
25 пункт. Когда внешний жертвенник, то есть Малхут, начинает вызывать пробуждение суда, и когда нет праведников для защиты, внутренний жертвенник, то есть бина, пробуждается на него и противостоит ему, и суды успокаиваются. Итак, один стоит против другого, и тогда суд отступает.
То есть бина исправляет Малхут, Малхут включается в бину, нижний жертвенник, высший жертвенник, и тогда суды уходят, и в таком виде они проходят исправление.
26 пункт. Вот служение сынов Кеата в шатре собрания, святое святых.
Есть святое святых, это гары зад бины.
Когда сыны Кеата берут святое святых, приходит коэн и покрывает все, до того, как они приблизились, чтобы взять его. И не видели они никогда, что несут. А все было закрыто от них, как сказано, «И войдет Аарон и его сыны, когда выступать в путь стану, и снимут завесу полога». И большая часть покрывал священной утвари была лазоревой. И после того, как было покрыто все, подходили сыны Кеата, носильщики, и приближались они только лишь к тем тканям, которые смотрят наружу, как сказано. И когда Аарон и его сыны полностью укроют святилище при выступлении стана в путь, то затем войдут сыны Кеата для ношения.
Но выступление в путь называется, когда идут вправо, влево и посередине, где раскрываются гвурот и ограничения, нужно дополнительное покрытие, дополнительные экраны. Ясно, что не коэны делают эту работу, а более сильные силы, которые превышают их. И это, сколько есть обратное взаимоотношение святов и келим, чем выше, тем слабее. То есть коэны — это свойство хесед, и в гвуре есть больше авиют, и поэтому необходимо раскрыть хохма и проделать выступление, то есть продвижение по ступеням, не с помощью священников, коэнов. Они только подготавливают внутреннюю кли, а затем во внешнем, когда работают с этим кли, то есть желание получать, которое начинают больше раскрывать, это уже не работа коэнов. И таким образом они вместе происходит, пока все коэн леви Исраэль символизируют якобы нам три линии в душе, с помощью чего проделывают это движение по продвижению. То есть недостаточно нам святости. Мы должны покрыть его, мы должны работать с ним с помощью авиюта. Хотя мы начинаем с него, с этой святости, с правой линии.
27-й пункт. Поэтому курение, являющееся внутренним делом, и все, что в тайне, передается коину. И поэтому и взял Аарон, как говорил Моше, и поспешил в следу общества, и возложил он курение, поскольку оно внутреннее свойство, тайна коина, который тоже является внутренним свойством. И тогда «И искупил народ, и стал между мертвыми и живыми, между древом жизни и древом смерти. Тогда приблизились правые друг к другу, то есть древо жизни, правая линия приближается к коину правой линии, и прекратился мор». «Счастлив удел коэна, у которого есть сила наверху и есть сила внизу, и он вызывает мир наверху и внизу, и все время левая линия служит правой, как сказано, и примкнут к тебе, и служить будут тебе, а правая включается в левую, когда они находятся в святилище».
То есть в любом месте, если необходимо прийти к исправлению, то, конечно же, свойство хесед прежде всего должно властвовать над этим, и тогда оно покрывает все и успокаивает все, восполняет все. Свойства хесед, а затем, когда оно уже действует, и действует на раскрытие всех испорченностей, тогда останавливает эпидемию, останавливает касание древа смерти, тогда постепенно можно включиться в нее, в это свойство хесед, и тогда начинают работать с левой линии в форме получения ради отдачи. То есть все эти исправления, все эти случаи мы будем все время рассматривать в Торе, каким образом приходят все время коины и закрываются, и исправляются, а снова затем приходят к левой линии, которая сочетается с правой и со средней. И принцип остается тем же принципом. Здесь нет ничего нового, это всего лишь желание получать исправление его с правой стороны. Есть вопросы? Пожалуйста. Да.
Спрашивает Яниф из центра Кабалалям в Хадере. Почему Творец сердится, если говорится о духовных законах постоянно? Почему Творец воспринимается взор как источник гнева и других чувств?
Тора говорит со стороны людей. То, что мы чувствуем, то, что мы относим ему. Я всегда привожу пример с компьютером, когда мы на него сердимся, хотя это является неживым, и что он знает. Он проделывает все действия правильным образом. Если у него что-то не выстроилось или что-то неправильное в программе, и ты можешь тысячу раз делать, и он тысячу раз. Это не как люди, которые могут измениться. Он же не меняется, он же не живое. Но ты относишься ему, к нему как к людям. Почему вот так? Еще раз. И почему это все время так? Бывает такое? Бывает. Итак, мы относимся к компьютеру и относим к нему наши свойства и наш характер. И мы желаем, чтобы он изменился, как и мы. На самом деле это нехорошо. В нас есть испорченность, что мы просто так меняемся. А в нем нет этой испорченности. У него с первого раза и до последнего все то же самое. То есть он прав, он находится в том, что является правильным. И то же самое по отношению к Творцу. Мы не говорим о нем, мы говорим о «приди и увидь». Это по отношению к человеку. Так, по отношению к келим человека, он видит, представляет его себе, и поэтому мы относим к Творцу те же реакции и свойства, которые характерны и свойственны нам. Поэтому сказано, что Тора говорила на языке людей. Не то, чтобы мы просто говорили на языке людей, но и Тора говорит на языке людей. То есть для того, чтобы объяснить нам правильное наше поведение, нам необходимо представить Творца тоже в каких-то изменениях, хотя в нем не существует изменений. Совершенное не может меняться. Совершенное — это совершенное. Если оно меняется, оно бы уже изначально не было совершенным. И поэтому для того, чтобы помочь нам измениться, мы также говорим о Творце, что и Он меняется. Нам объясняет это Бааль ха-Сулам в восприятии реальности. Он говорит нам, какую великую милость совершил с нами Творец, дав нам возможность видеть реальность, как будто она находится вне нас, а не внутри нас. Поскольку мы бы не могли постичь все это множество, находящееся вне нас. Когда это вне нас, я могу относиться к этому со стороны келим и со стороны изменений в себе, со стороны всего. Иначе бы я был очень, то, что называется, плоским. Мы еще этого не понимаем, поскольку мы не чувствуем разницу, различия одного и другого. Но то, что я представляю себе реальность вне себя, вследствие этого я могу понять себя, поскольку иначе я бы не чувствовал себя по отношению к кому-то. Когда я представляю, что есть что-то вне, оно меняется, и в нем я вижу затем и себя меняющимся. И то же самое здесь, поскольку мы, вследствие того, что приписываем Творцу всевозможные оценки, когда Он меняется в эту сторону или в эту, или же сердится, или Он милосердный, или же наоборот, как бы гневается и хочет наказать, мы тем самым можем увидеть себя в двух этих видах. Я, каков я сам, и я со стороны, и меняюсь. И поэтому эта дуальность, которая дана нам в нашем воображении, когда мы можем вообразить, что что-то меняется вне нас, это вещь очень великая. Это просто с помощью этого мы приходим к пониманию духовного мира, можем войти в него как свободные, независимые. Представь себе, если бы мы не воспринимали этот мир и духовный мир как два мира, как два вида реальности, мы бы не могли быть самостоятельными в постижении духовного мира. Даже если бы находились мы в бесконечности, были бы там просто частями, которые находятся там, и все. Поэтому восприятие реальности в таком раздвоенном виде, это дает нам возможность почувствовать меня и реальность. То есть это как Творец и создающий что-то. И также я являюсь собой и постигающим что-то, или даже создающим что-то. Нахожусь как партнер его. Поэтому это представление, что что-то вне меня меняется и существует вообще, это восприятие является просто спасением для нас. Спасением. Мы не понимаем, насколько это является основной точкой быть самостоятельным, быть человеком, быть строящим самого себя. А ко всем остальным частям реальности это не относится. И те люди, у которых нет точки в сердце, по всей видимости, они приобретут это в взаимовключении от тех, у которых это есть. Да.
Продолжают спрашивать об этом из Америки вопрос. Каков наш правильный подход к Творцу?
Нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро. И если не я себе, то кто же мне? И это все. Хотя я вижу это как картину Творца увидит, я должен понять, что картина Творца — это Малхут, это я. Эта тема очень широкая. Можно читать об этом статьи, присоединить к этому источники. Может быть, сделаем. Все-таки то, что я хотел раньше, что, может быть, мы тоже по темам будем изучать, и одной из тем может быть эта тема. Но необходимо найти, привести много источников, высказываний и провести выяснение, и мы найдем способ и язык, как это объяснить. Но продолжим.
28-й пункт. «Все, что найдет рука твоя в силах сделать, делай». 28-й пункт. «Посмотри на жизнь с женой, которую ты любишь, все дни суетной жизни твоей». Человек должен соединить жизнь от древа жизни, то есть Зарампина, с тем местом, то есть Малхут, которое называется жена. Одно без другого, Зарампин без Малхут, не получается. И должен человек соединить свойства дня с ночью, свойства Зарампина, которое называется день, с Малхут, которое называется ночь. И наоборот, свойства ночи с днем. И это «посмотри на жизнь с женой, которую ты любишь, поскольку, ибо это доля твоя в жизни, так как жизнь, то есть свойство свечения хохма, пребывает только над Малхут, ведь свечение хохма не раскрывается ни в каком другом месте, кроме нее». И в труде твоем, в котором трудишься ты под солнцем, как сказано, на всех путях твоих познавай его, и он выпрямит стези твои. Ибо познавай его, даэу, те же буквы, что познавай, вавхей, то есть Зарампин и Малхут.
Хорошо. Что здесь можно добавить? Зарампин без Малхут мы даже не раскрываем. Мы раскрываем Зарампин только в той мере, в которой Малхут подобна ему. Когда находится в слиянии с ним, в зивуге, в единстве, мы все только чувствуем Малхут. Сейчас Малхут для нас — это черная точка. Поэтому вся наша жизнь, весь наш мир, таким образом, в этой точке чувствуется в нас только как наша животная жизнь. В той мере, в которой мы сможем давать Малхут, то есть извлекать свое желание вне себя, из самих себя, тем самым мы расширяем Малхут. Каждый, давая Малхут, желая включиться в желание вне его, получить желание вне его, как свои желания, тогда вследствие этого Малхут расширяется, она раскрывается, и тогда я вижу в этих желаниях, которые находятся с одной стороны вне меня, а с другой стороны я отношусь к ним как к своим желаниям, это называется «возлюби ближнего как себя», и тогда я в этих желаниях начинаю видеть духовную реальность, духовный мир. Если нет, снова я закрываюсь, возвращаюсь в одну точку, вижу только свою жизнь. Поэтому увидь хорошую жизнь с женой, которую ты любишь, возлюби ближнего как себя. Это те желания, чуждые, это жена, которую ты любишь. Ну что, продолжим.
29-й пункт. Все слова царя Шломо, без исключения, скрыта внутри мудрость. И писания эти выглядят так, как будто все дозволено, ибо сказано потом: «Все, что найдет рука твоя делать в твоих силах, делай, ибо нет ни дела, ни счета». Неужели же Шломо, обладавший высшей мудростью более всех живущих в мире, действительно сказал так?
Он был настолько мудр, царь Шломо. Давид подготовил келим, а Шломо, он получил всю эту высшую мудрость. И как может быть, чтобы он сказал такую вещь, что все в твоих силах делать, делай? Где расчеты, где мудрость, где разум, где планы? Как может быть такое? Как можно такое сказать? Бегай, можешь взорваться, гоняйся и делай, ищи. Ну, это не годится делать такому мудрецу, как Шломо. Что имелось в виду?
30-й пункт. А все дело в том, что все слова царя Шломо были сказаны о тайне Хохма. «Все, что найдет рука твоя делать в твоих силах, делай». Означает, что человек должен соединить левую с правой. И все, что он делает, должно быть только лишь в соединении с правой. Все, что найдет рука твоя, это левая, которая называется рука. Делать в твоих силах — это правая. Как сказано, «Твоя десница — Творец величественная в силе». И когда человек следит за тем, чтобы все его действия были с правой стороны и соединяли левую с правой, Творец пребывает в нем в этом мире и заберет его к себе в тот будущий мир. 31-й пункт. «И не должен человек говорить, когда явлюсь я в будущий мир, то попрошу я у царя милосердия и раскаюсь перед ним, ибо об этом сказано, ибо нет ни дела, ни счета, ни знания, ни мудрости после того, как человек уходит из этого мира». А если человек хочет, чтобы святой царь светил ему в будущем мире и дал ему удел в том мире, должен он в этом мире заниматься соединением своих действий с правой линией, и все его действия будут ради Творца. Ибо потом, когда уйдет он из этого мира, чтобы подвергнуться жесткому суду, суду ада, генома, нет там ни совета, ни мудрости, ни разумения, как спастись от суда.
Ну, конечно же, не говорится о нашей жизни в нашем теле, вне тела или еще чем-то. Поскольку наше тело ни в чем не действует на высшую реальность. Высшая реальность имеется на виду над желанием получать. Высшее — это не по расстоянию, а по нашим ценностям. Но, конечно же, все то, о чем мы говорим, все, что мы проходим только в то время, когда человек находится внутри своего материального тела, то есть видит свою реальность в желании получать, которое рисует ему этот мир теперешний, в котором мы находимся, каковы мы есть здесь. Со всем восприятием реальности, со всей иллюзией, что я нахожусь здесь со многими людьми, неважно. Это то, что есть.
32-й пункт. «Ибо нет ни дела, ни счета, ни знания, ни мудрости в Шеоле, в преисподней. Ведь в геноме есть разные уровни, один над другим». Нижний уровень — это Шеоль, бездна. Уровень еще ниже него — Авадон, гибель. И один соседствует с другим. Того, кто опускается в Шеоль, будут судить, и оттуда он выталкивается и поднимается, как сказано, низводит в преисподнюю Шеоль и поднимается. А тот, кто опускается в Авадон, не поднимается оттуда никогда.
Никогда имеется в виду, пока не заканчивается эта ступень.
33 пункт.
Поскольку миром называется восприятие того состояния, той ступени, того желания. Именно это восприятие называется мир. Да.
33 пункт. Тот, у кого есть доброе дело, или он принадлежит к дающим отчет каждую ночь, до того, как он лег в постель и еще не спит, должен он производить отчет своим делам, которые совершил в течение всего того дня, и раскаяться в них, и попросить на них милосердия. И должен он производить отчет именно в это время, ибо в это время господствует в мире древо смерти, и все, живущие в мире, ощущают вкус смерти. Поэтому человек должен в это время производить отчет своим делам и исповедоваться в них, ибо это час смерти, и такие люди называются дающие отчет.
Но день, ночь, смерть, возрождение, жизнь — это состояние, которое существует на каждой ступени, конечно же, со всем этим красивым рисунком, такие-то расчеты. Древо жизни, древо смерти, яблоки, которые он ест, и так далее. Конечно же, мы должны это истолковать, соответствовать с тем, сколько мы изучаем в одном месте.
34 пункт. Также и тот, кто старается знанием и мудростью познать своего властелина. После смерти, когда проведут его, чтобы он смотрел и видел тех грешников, которых судят в Геенноме и на ступени Шеоля, и все они кричат с этих ступеней, он не останется там и не будет находиться среди них. Как сказано, нет ни дела, ни счета, ни знания, ни мудрости в Шеоле. Нет ни дела, тот, у кого есть доброе дело, ни счета, тот, кто принадлежит к дающим отчет, ни знания, кто усердствует в знании.
Тогда не находится там.
То есть все они не находятся в Шеоле, и будет он находиться в вышине, в месте, где пребывают многие света и многие свечи и многие драгоценности, и Творец приходит забавляться с остальными праведниками в раю. Счастлива доля праведников в этом мире и в будущем мире.
Это два мира вместе.
О них сказано: «Праведники воздадут благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом Твоим».
То есть Бина и Малхут, и Малхут в Бине, каким образом они воспринимаются человеком. Ну, вопросы. Здесь может быть что-то интересное, а? Да.
Здесь есть вопросы об учебе. Когда я изучаю Зор, у меня есть сортировка терминов, они все вне меня, левое, правое. Мне не удается эти свойства отнести к моим, эти названия отнести к моим свойствам. Правое, левое, или это мой эгоизм должен делать?
Надо продолжать, неважно. Постепенно человек начнет воспринимать к средней левой и правой, прежде всего, как к сторонам правая, левая и средняя. Затем уже начнет приписывать этому свойства, затем начнет приписывать к этому собственные желания. Правое. Какой вкус, какой звук, какая реакция от тела, да? С левой линии то же самое. Средний. Всевозможные понятия в мире он сможет отсортировать и сложить в эти три линии, и нет ничего, кроме них. Ощущения будут уже вследствие того, как он себя относит к этим трем линиям, как его малхут, его желание участвует в этом, больше или менее для себя или на отдачу. Это все придет постепенно вследствие воздействия света. Это не вследствие того, что человек будет углубляться разумом. Здесь только свет действует, и человек начинает чувствовать и впечатляться. Но читать, и все-таки включаться в чем-то в текст. Не читать только ради чудодейственного средства, где он не понимает ни слова. Должен попытаться понять, даже если не понимает. Это вообще глубина нашего понимания не относится к следующей ступени, которую мы собираемся приобрести. Это не определяет ничего. Да?
Он добавляет вопрос. Йосеф из группы Иерусалима. Если учебу Зор характеризует усилия, которые должен приложить во время учебы?
Характеризует? Что значит?
Характеризует ли, да, вот то, что он спросил, характеризует ли учебу Зор?
Учеба Зор — это только усилия. Если мы читаем статьи Бааля Сулама, есть там что-то, как понимание этого мира, может быть, свободный выбор, общество, окружение, строение общества в этом мире, воспитание. Там есть еще вещи, которые можно объяснить и понять здесь, хотя есть много указаний на высшие корни в этом. Но вещи, которые происходят здесь, в этом мире, в простом их виде, тогда как здесь, конечно же, нет ничего, ни в одном слове, чего-то, относящегося к нашей реальности, и поэтому это все чисто усилие. Здесь нет ничего, кроме усилия. И если я представляю себе здесь то, что я знаю, это ошибка. И вообще, это не должно быть направление представления каких-то форм. Я должен отсюда только получить подъем к этому уровню, чтобы увидеть в себе, почувствовать в себе то, что автор почувствовал. Это то, что я желаю. Я желаю из его рукописи подняться именно на уровень того, где он сочинил это. Неважно, где я сижу, с Раби Шимоном, один, вместе с ним, то, что он здесь видел, хотел сказать, чтобы я это воспринял. И это все. И, конечно же, с помощью разума я не могу этого приобрести. Здесь это все должно быть новым, чем-то не от этого мира. Восприятие должно быть совершенно новым. Да?
Есть еще вопрос. Если изучение Зор идет в усилиях, усилия в группе, или у группы есть дополнительная сила?
Нету в частном никакой силы, если человек изучает один, поскольку наша сила может прийти только от группы. Поэтому и Зор написан таким образом, и всегда они говорят со стороны общего. После того, как они сидели и постигли высшую мудрость, затем они сидели и написали Зор уже в группе. Прежде всего, Раби Шимон и его сын Раби Элазар сидели 13 лет и постигли саму мудрость в том виде, в котором она называется Зор, то есть Роша Рихампина. А затем они уже сидели с товарищами, и тогда могли объяснить это. Когда Раби Шимон говорил, а Раби Аба там мог написать, а другие говорить, и тогда они уже могут выразить, то есть извлечь эту науку, когда он извлекает ее из себя, они уже могут таким образом детализировать ее, чтобы она вошла в слова, в определение, и Раби Аба мог уже тогда написать. Мы не представляем себе, в каких темпах они работали, как они это делали. Это не то, чтобы какая-то статья или сочинение, это книги. И сегодня, посмотри, это рукописи, которые надо было писать десятками лет. Или то, что есть у нас от Марху, Хаима Виталя. Как может быть, чтобы он столько написал? Мы не понимаем возможности письма в духовном. В течение года или двух лет ты сидишь и извлекаешь тысячи листов такого концентрированного материала. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, усилия приводят к отчаянию, только в этом путь?
Конечно же, отчаяние, но отчаяние, которое дает пользу. Такое отчаяние, когда нет сил, когда ты не способен, это хорошее отчаяние. Поэтому на самом деле нет такого состояния, когда приходит к такому отчаянию. Мы, животные, должны прийти к такому состоянию, когда из точки у нас выстроится новый парцов, как из капли семени, чтобы у нас возникло новое кли, новое духовное тело, в дополнение к тому, что мы собой представляем и являемся сейчас. И, конечно же, это не в материальном виде. Мы можем исправить себя только с помощью высшего света. Да?
Дарон, Израиль, спрашивает. Мы к Каббале относимся как к науке. Мы Зор говорим, что это воздействует на нас. Это действительно наука?
Нет, это неправильно. Говорить о нашей Каббале, что это только наука. Каббала — это наука при условии, когда ты находишься в келим, в которых ты можешь измерить, почувствовать, когда ты можешь управлять с помощью них какими-то ощущениями, действиями, измерениями. Для тебя тогда это становится наука. Когда нет у меня глаз и нет чувства осязания, я могу что-то измерить? Конечно же, нет. И как можно сказать о нас, что мы измеряем духовный мир? В каких келим? В нашем мире есть у нас келим, 5 органов чувств, с помощью которых мы действуем, с помощью которых то, что мы постигаем в реальности, это называется наукой. В духовном мире мне необходимы келим прежде всего. Чтобы были у меня келим для духовного мира, тогда я исследую его, и будет у меня наука о духовном мире, что и называется наукой Каббала. Да?
Стас Батьям спрашивает, что особого в духовном письме, в самих буквах, в чем восприятие духовного?
Главное, то, что особенно в духовном написании, в тот момент, когда ты читаешь, ты привключаешь воздействие системы на себя. Это главное для нас. Главное, значит, самое важное. По отношению к нам это так. Кроме того, что он постигнет потом, он увидит, что находится внутри. Ну, продолжим дальше.
35-й пункт. Глава «И будет служить Леви». Когда Творец захотел создать мир, возникло у него желание, и создал он его с помощью Торы. И с ее помощью он достиг совершенства. Как сказано, когда уготовлял он небеса, была я там. И сказано, и была я у него питомицею Омон, следует читать не Омон, питомец, а Оман, а мастер. То есть была она у него мастером сотворения мира. 36 пункт. Когда собирался он сотворить человека, Тора сказала: «Разве зря называешься ты долготерпеливым и милосердным? А если не будет человека, который будет грешить, кому ты будешь долготерпелив?» Когда явился в мир человек, было сияние лика его сверху вниз, донизу, и боялись его все твари. Не жил мир и не был он завершен, пока не появился человек в полном совершенстве и не осветился день, и не был исправлен святой престол царя, то есть Малхут. Тогда завершились высшие и нижние, и было ликование во всех мирах.
Мы изучаем, что сверху вниз у нас есть распространение Малхут в четырех стадиях прямого света, пока она не выстраивается, а затем эта Малхут уже должна расшириться, она должна разбиться, поделиться, то есть по отношению к теме, к тем понятиям в ней, которые надо выяснить для того, чтобы извлечь из этой Малхут понятие, называемое человек. И чтобы понятие, называемое человек, начало раскрыть, скажем, это как из яйца выходит птенец, скажем, и птенец начинает узнавать о яйце, и через яйцо начинает узнавать о большой жизни, становиться петухом и так далее. То есть есть здесь развитие творения, когда изнутри себя все время оно развивается и уже раскрывается, что находится в этой реальности. Как мы изучаем, что из капли семени есть у нас весь человек со всей его жизнью, со всем, что находится, ничего не находится в недостатке, нужно только это извлечь из потенциала к действию. И то же самое здесь, как пока вышел человек, пока не пришел к своему совершенству, он не видит, что мир целесообразен, и мы не видим того совершенства, которое находится в действиях Творца. Да.
37 пункт. В то время, когда желает осветиться день, выходили духи и бесы, чтобы создать себе тело. Но осветился день, и не создались они. И остался мир как будто поврежденным в своей работе и ущербным из-за существования духов и бесов. Когда осветились сыны Израиля, и их ступени завершились в своем совершенстве, и стали левиты с левой стороны, восполнился этот ущерб мира, который произошел с левой стороны из-за существования духов и бесов, ибо благодаря левитам соединилась левая сторона с правой, и таким образом исправилась левая сторона. 38 пункт. И поэтому левиты должны очиститься, и тогда все соединяется в правой линии, и мир больше не ущербен. И поэтому сказано: «И будет служить он, леви». Он восполнил левую сторону. Он восполнил ущерб мира. И даже ту северную сторону, которая не доставала миру, когда Творец сотворил мир, тоже восполнили левиты. Ибо левиты с помощью Ковчега Завета восполнили все. То есть, благодаря той ноше, когда они несли скинию во время выступления скинии в поход, восполнился ими весь тот ущерб. 39 пункт. «И будет служить он, леви». Он указывает наверху, на левую сторону, поскольку он исправляет левую сторону наверху. Он указывает на включение в правую. Он — это атик, то есть кетер, ибо его служение и исправление доходит до кетера. Он указывает на скрытое. Если бы не было суда в мире, то есть исправления левитов, люди не знали бы, высшей веры, и люди не занимались бы Торы и не соблюдались бы заповеди Торы. И совершенная работа, которая есть в мире у святого царя, кто исполнял бы ее? Ответ — левиты. 40-й пункт.
То есть, все включение левой в правую, что является первым исправлением, как мы изучаем после второго сокращения, что нечего больше делать, только включать правую в левую, а левую в правую, то есть прийти к Катнуту, к Ибуру и Нике, а затем уже начинать работать с Гадлутом, с Килим Ахапа, начинать извлекать, пробуждать получающий Килим. Поэтому вся основная работа с помощью левитов.
40-й пункт. «И будет служить он, леви, он, как сказано, ибо Авая Он Элоким, ибо с Его помощью происходит это единение. Он завершает совершенство, чтобы было все одно, и объединились бы все ступени, став одним. Он указывает на распространение левой линии, чтобы принять Кнессет Исраэль, то есть Малхут. Как сказано, левая рука его у меня под головою, чтобы потом соединить зевук вместе в свойстве, а правая обнимает меня. Кто вызывает любовь в свойстве? Левая рука его у меня под головою. Любовь возлюбленных. Он, леви. И сказано, Он сотворил нас, а не мы, народ Его, что указывает на Творца. Он указывает вниз на исправление ущерба в мире. Он указывает наверх на исправление левой линии наверху. Он явен, чтобы раскрыть веру и работу в мире. Он скрыт, что указывает на Атик. Он Элоким, что указывает на единение Авая, Он Элоким. 41-й пункт.
Нам необходимо все время обновлять намерение вместе, и свет возвращает к источнику. Пожалуйста.
41-й пункт. В будущем Творец сделает, чтобы луна светила подобно солнечному свету, а свет солнца будет в 7 раз больше, как сказано, и будет свет луны, как свет солнца. И сказано, не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется. И сказано, не будет больше солнца светом дневным для тебя. 42-й пункт. «Всякий первенец утробы из всякой плоти, что поднесут Творцу, из людей и из скота, будет тебе, и первородного из нечистого скота выкупишь». Эта заповедь велит выкупать первенца осла, то есть выкупить самого себя для будущего мира. А если до того, как он уйдет в тот мир, человек не выкупит своих уровней нефеш и рух и нешама с помощью Торы, должен будет вернуться, то есть воплотиться в этом мире, как в начале, как сказано, возвратиться он к молодым годам и получить нефеш, рух и нешама. 43-й пункт. Сказано, вот, все это делает Творец 2-3 раза с человеком. Исраэль, благодаря тому, что их выкуп был без Торы, которая является деньгами, кесов, то есть покрытием кесуфа, или вожделением будущего мира, возвращались 3 лишних раза в изгнании, но в последнем избавлении, которое произойдет с помощью Торы, больше никогда не вернутся они в изгнание. Пришли мудрецы и благословили его, Моше, и сказали, «Верный пастырь, Творец выкупит тебя». а весь Израиль будет выкуплен тобою, и обновишься ты с ними, а они с тобой.
Вопросы?
Да? Если бы я хотел вернуться к теме, все, что в твоих силах и возможностях сделать, делай. Если корень духовный этого настолько высок, то что мы на нашем этапе подготовки должны...
Еще раз.
Если духовный корень этого...
Какой духовный корень?
Все, что в твоих силах и возможностях делать, сделай.
Это что, включить правую в левую?
Да. И вот его выражается на языке корней, ветвей здесь, в этом мире.
Включить левую в правую. Конечно же, и у нас это называется самым важным. Прежде всего, нет никого, кроме него. Доброе, несущее добро. Все свыше. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Включить левую в правую — это, по сути дела, все наши исправления, при помощи которых мы выстраиваем себя в катнуте, когда без этих исправлений мы не можем продвинуться дальше. Все соблюдение заповедей, 248 заповедей, называется «включить левую в правую». То есть 248 твоих желаний во всем, что ты можешь себе представить, что такое рамах 248, это невозможно объяснить, это все желания, но когда ты исправляешь их, включая левую в правую, в отдачу, в бину, это называется, что ты выполняешь первое указание. Это соблюдение первого сокращения, второго сокращения, сохранение келим в отдаче ради отдачи. Это не просто так перенести с одной полочки на другую. Да?
В любом случае, тот, кто находится на этапе подготовки, каждый раз задает вопрос, что я могу сделать, как намерение объединить с делами, как эту фразу это понимать, все, что в твоих силах и возможностях, сделай.
«Сделай» называется «все отнеси к нет никого, кроме него, и к доброму и несущему добро». И что все приходит свыше, и то, что ты можешь сделать, это только включиться в группу, через группу ты получишь разум и новые чувства, и тогда ты сможешь понять, в каком состоянии ты находишься, в какой реальности, поскольку сейчас ты находишься в воображаемой реальности. Все, ты должен получить дополнение, ощущение, и тогда ты, по отношению к тому, что ты сейчас, это будет настоящим ощущением жизни, и тогда ты почувствуешь, что сейчас ты находишься в ощущении смерти. Не потому, что ты ради получения, а потому, что ты не понимаешь, что происходит, ни действий, никакие основы, ничего. И это тоже скрыто от тебя. И тут ничего не поделаешь, а только требует света, возвращающего к источнику. И это с помощью включения левой в правую. Сейчас пока что, во время подготовки, а затем это еще более. А затем включение левой в правую, когда ты в действии производишь действие на авиюте, 0, 1, 2, 3, 4, когда есть у тебя разнообразие действий на каждом уровне вширь, во все 10 сферов в ширину, и в трех линиях правой, левой и средней, и получается, что у тебя всего есть из 613 только 248 действий. Хотя это не 248, это все действия, которые существуют на желание получать, но только ты работаешь с ним в отдаче ради отдачи. Достижение уровня бины. Ты работаешь с авиютом 0, 1 и 2. И все это сейчас во время подготовки мы начинаем с того, что нет никого кроме него, и добрый, несущий добро. И на этом перейдем ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока.